Издательство АСТ. Джоу Мо. Покорение дворца Яньси. Том 2. Работный дом. Глава 74. Работный дом. Дождь прекратился 3 дня назад, и столько же времени прошло со дня смерти вдовствующей супруги Юй. Однако спокойствие не принесло ни первое, ни второе. «Инло», — приказала императрица, сурово глядя на служанку, — «на колени». Вэйнло повиновалась. Они остались в комнате одни, всех остальных отослали во двор. Госпожа Фуча села в кресло и долго смотрела на Вэйнло сверху вниз, а затем спросила, «Что ты делала, когда во дворце Шоукан произошло несчастье?» У девушки уже был заготовлен ответ. «Я узнала, что вдовствующая супруга Юй — убийца, от рук которой пострадала моя сестра. Поэтому я вызвала ее, чтобы лично задать пару вопросов. Вдовствующая супруга Юй поклялась, что она не убийца, и если она лжет, то ее поразит молния. Не успела она договорить, как ее и ударила молнией». «Довольно», — прервала императрица, резко встав. «Как ты смеешь мне лгать?» Глаза Вэйнло сверкнули. «Еще раз против меня пойдешь, не только твоя голова полетит. Весь род Вэй будет похоронен вместе с тобой». В мыслях Вэйнло все еще звучали угрозы вдовствующей супруги Юй. Что же произошло потом? Она вернулась во дворец Чанчунь, взяла у Ирцин иглу и принялась за вышивку. Ее руки машинально выполняли привычные движения, пока она не услышала ехидное замечание Миньюй. «И это лучшая вышивальщица швейной мастерской? Я вышиваю ничуть не хуже». Эти слова привели Вэйнло в чувство. В ее глазах снова появился живой блеск. В ту же ночь она отправилась в швейную мастерскую и отыскала тетушку Джан, которая всегда выказывала ей благосклонность. «Тетушка», — уверенно обратилась к ней девушка, «я слышала, что дворец Шоукан готовится к торжествам по случаю юбилея вдовствующей императрицы, и что швейная мастерская сшила для этого портьеры на окна». Тетушка Джан относилась к Вэйнло как к родной, поэтому без лишних вопросов отдала ей портьеру, которую планировала отнести во дворец. Вэйнло, даже не скрываясь, достала из саше моток железной проволоки и аккуратно вплела в ткань. Если бы тетушка Джан остановила ее, Вэйнло не стала бы настаивать. Но она молча смотрела, как служанка осуществляет свой план мести. Пусть и невольно, но тетушка Джан в этот момент стала соучастницей. Вэйнло тоже молчала. Закончив работу, она отдала штору, затем упала на колени и трижды поклонилась. «Тетушка, спасибо вам. Ваше имя никогда не будет связано с этим делом. Я навсегда сохраню эту тайну в своем сердце. Если вдруг кто-то будет спрашивать, то ничего не скажу. Вся ответственность будет лежать только на мне». Вэйнло медленно подняла голову и посмотрела на императрицу. Хотя она и чувствовала угрызение совести, но продолжала стоять на своем. «Ваше Величество, я и правда ничего не знаю об этом. Так как вдовствующая супруга Юй совершила злодеяние, небеса покарали ее. Хватит!» — воскликнула императрица. Она подняла руку, запрещая говорить. Увидев, что госпожа пошатнулась и без сил упала обратно в кресло, Вэйнло забеспокоилась. Не вставая с колен, она подползла к ней и стала увещевать. «Госпожа, вы носите под сердцем ребенка. Прошу вас, думайте о своем здоровье, не нужно сердиться». Императрица потерла виски и какое-то время сидела молча. Затем медленно открыла глаза и тихо произнесла. «Вэйнло, я знаю, что ты держишь в себе обиду и жаждешь мести. Я всячески пыталась отвлечь тебя от твоих замыслов, но не подозревала, что ты будешь так упряма. Неужели ты считаешь, что у тебя несколько жизней? Или, может, ты думаешь, что раз я так хорошо к тебе отношусь, то можно безнаказанно творить зло?» Вэйнло ошеломленно посмотрела на императрицу. «Ваше Величество, хватит. Я больше не желаю слушать твоих оправданий. Пусть дворец Чанчу небольшой, но в нем теперь нет места для тебя. Сегодня же ты отправишься в работный дом, чтобы хорошенько подумать о содеянном». «Госпожа, вы меня выгоняете?» — в ужасе воскликнула Инло. Ее не пугали тяготы жизни в работном доме. К тому же, строя планы в отношении госпожи Юй, девушка была готова к наказанию, но не ожидала, что придется уйти прямо сейчас. Поэтому она подползла к императрице, обхватила ее колени и запричитала. «Госпожа, вы беременны. Многие во дворце желают вам зла. Оставьте меня при себе, пока благополучно не родите. Как только младенец появится на свет, я сразу же исчезну, чтобы не раздражать ваше величество своим видом». «Нет», — резко ответила императрица, покачав головой. «Прямо сейчас собирай вещи и уходи». Сколько ни умоляла Вэйн Ло, императрица Фуча не желала ничего слышать. Она даже закрыла глаза и уши, чтобы не видеть свою любимую служанку и не слушать ее мольбы. Осознав, что решение окончательно и бесповоротно, девушка шмыгнула носом и запинающимся голосом произнесла: «Госпожа права. Инло действительно умеет создавать проблемы, поэтому не посмеет оставаться здесь дольше. Но я всегда буду помнить вашу доброту. Если я когда-нибудь понадоблюсь госпоже, я сделаю что угодно, чтобы воздать за ваше добро». Вэйнло трижды поклонилась и, постоянно оборачиваясь на ходу, вышла из дворца Чанчунь. Вещей у нее и так было немного, тем более что работный дом — не то место, куда стоило брать ценности. Все принесенное с собой сразу же отбирали. Инло отдала заколки с шелковыми лентами и шпильки. Подарки императрицы служанкам, с которыми за время службы успела подружиться. Оставшиеся вещи уместила в небольшой синий сверток и вышла. Но не успела Инло сделать и нескольких шагов, как услышала, что кто-то ее догоняет. «Скорее уходи», — быстро проговорил Эрцин. «Его Величество Император явился за тобой. Быстро отправляйся в работный дом». Вэйнло застыла на месте. У нее защипало глаза. Нельзя сказать, что она не предвидела такого исхода, но все же не ожидала, что дело раскроется так быстро. Одного Вэйнло не приняла в расчет. Огромную любовь императрицы к ней. Императрица прогнала служанку из дворца вовсе не потому, что боялась навлечь неприятности на себя. Просто она сразу поняла, что император рано или поздно начнет искать Вэйнло, поэтому заранее отослала ее в работный дом. Пусть там ждали тяготы каторжной жизни, зато девушка могла избежать императорского наказания. «Госпожа?» — пробормотала Вэйнло, глядя в сторону дворца Чанчунь. «Что ты медлишь? Скорее уходи!» — поторопила ее Ирцин. Инло стиснула зубы. Она боялась подвести императрицу, которая из добрых побуждений решила помочь ей. Мысленно поблагодарив напоследок госпожу за ее доброту, она крепко прижала к груди сверток с пожитками и быстро покинула дворец через заднюю дверь. Добравшись до Юнсяна, места заточения провинившихся наложниц и служанок, Инло словно перенеслась из весны в зиму. Несмотря на то, что на дворе стояло лето, здесь дул сильный пронизывающий ветер. Юнсян окружали огромные серые стены. Глядя на них, затворники понимали, что надежды на лучшую участь больше нет. Вэйнло встретила женщину в сером одеянии по фамилии Лю. Она смерила девушку взглядом с головы до ног и холодно произнесла: «Раньше ты была любимицей императрицы. Куда бы ты ни пошла, все выказывали тебе свое почтение. Но в работном доме тебе придется забыть о своем прежнем статусе. Здесь ты всего лишь преступница, которая должна в качестве наказания за свои прегрешения выполнять самую тяжелую и неблагодарную работу».
«Слушаюсь», —
покорно ответила служанка, вспомнив пословицу. «Даже обладающий огромной силой чужестранец не сможет одолеть местного злодея. У служанок работного дома свой круг обязанностей. Здесь мы выполняем всю самую грязную и тяжелую работу, от которой отказался бы любой во дворце. Мы встаем с первым криком петуха и начинаем подметать улицы. С часу до трех ночи нужно прополоть цветники и газоны. С раннего утра и до позднего вечера мы трудимся, не покладая рук». «Что касается тебя», — тетушка Лю провела Вэйнло во внутренний двор и указала на огромную гору ночных горшков. «Сначала придется отмыть эти горшки». Во дворце Чанчунь императрица не поручала ей никакой тяжелой работы. Теперь она оказалась здесь. Хотя девушка и была внутренне к этому готова, но, глядя на кучу грязных, пожелтевших от постоянного использования посудин, от которых исходило нестерпимое зловоние, Вэйнло не смогла сдержать рвотных позывов. Увидев, как изменилось ее лицо, тетушка Лю криво усмехнулась. «Советую тебе приниматься за работу немедленно. Если не управишься до вечера, придется тебе здесь ужинать». Еле сдерживая тошноту, Вэйнло прошептала: «Слушаюсь». Руками, которые раньше вышивали прекрасные одеяния для императрицы, она взяла горшок, и ее пальцы, которые раньше ухаживали за душистыми цветами, оказались испачканы нечистотами. Хотя Инлой старалась изо всех сил, вечер наступил слишком быстро, и она не управилась с работой. Когда тетушка Лю принесла ей паровую булочку, девушка не смогла откусить ни кусочка. Несмотря на усталость, есть совсем не хотелось. Тщательно вымыв руки, она завернула булочку в носовой платок и побрела в общую спальню. В работном доме не было лежанки для сна. Бытовые условия намного уступали даже тем, которые были у нее, когда она только появилась во дворце. Все спали прямо на полу. Когда Инло заходила сюда утром, в комнате никого не было, но в конце дня местные работницы возвращались на ночевку. Среди них оказалась и одна давняя знакомая.
«Ух ты, неужто это Вейнло?» — вдруг раздался насмешливый голос. «Как же могла любимица императрицы, самая уважаемая служанка запретного города, оказаться в таком неподобающем месте?»
Вейнло застыла, потом медленно обернулась. Острый подбородок, живой взгляд, развязная походка. Это была вышивальщица Динь-Сю, отправленная в работный дом за то, что когда-то оклеветала Вейнло, обвинив ее в любовной связи со стражником. Вейнло еле держалась на ногах от усталости, поэтому не стала с ней припираться. Она смерила собеседницу холодным презрительным взглядом, добралась до своего спального места и легла. Скрюченными и онемевшими пальцами развернула носовой платок и достала булочку.
«Я должна поесть, иначе завтра мне придется туго».
Внезапно, совсем рядом с ней, раздалось журчание. Повернув голову, девушка увидела стоявший прямо перед ней ночной горшок. Одна из служанок стояла над ним, задрав юбку, исправляла нужду. В нос Вейнло ударило зловоние. Она поднесла ко рту булочку, но не смогла откусить. Пришлось завернуть еду обратно в носовой платок и зарыться носом в одеяло, чтобы укрыться от мерзкого запаха. Однако это не спасало ни от запаха ночного горшка, ни от немытых ног ее подруг по несчастью. Вейнло закрыла глаза, но сон не шел. Она повернулась на спину и уставилась в потолок.
«Я должна что-то придумать».
Глава 75. Долг платежом красен. О том, чтобы перебраться в другую комнату, не могло быть и речи. Неизвестно почему, но тетушка Лю отнеслась к Вейнло очень недружелюбно. Среди всей работы, которую выполняли девушки, она выбрала самую грязную и утомительную и поручила ее Вейнло. И постель ей определила прямо рядом с нужником. Однако служанка давно привыкла рассчитывать только на себя. На другой день, как только выдалась свободная минута, она начала бродить по двору и подбирать остатки угля и золы. Окружающие ничего не понимали, поэтому пристали к Динь-Сю с расспросами. «Ты же хорошо ее знаешь? Что она делает?» Динь-Сю сама была в недоумении. Какой смысл в том, чтобы в разгар лета подбирать уголь и золу, которые нужны только зимой? Поэтому она лишь презрительно фыркнула. Инла всегда была себе на уме, что с нее взять. Лучше держаться от нее подальше. «Ах!» Она перевела взгляд в другую сторону и вдруг защебетала елейным голоском.
«Братец Юань, как-то сегодня рано!»
Послышался скрип колес, и во двор въехала повозка для сбора нечистот. Вез эту самую грязную, самую зловонную в мире повозку юноши неземной красоты. Император Хунли и брат императрицы Фухэн были очень красивы, но это была красота мужественная. Один умен, начитан, отлично образован, другой бравый и мужественный. А этот юноша, которому на вид было лет 16-17, выглядел очень изящно и утонченно. В нем как будто воплотилась красота всех девушек работного дома.
«Братец Юань, почему ты не обращаешь на меня внимания?»
Динь-Сю подошла к юноше и кокетливо потянула его за рукав. Явнух встряхнул ее руку и стал выливать в повозку содержимое ночных горшков, стоящих во дворе, а затем развернулся и направился к выходу. Динь-Сю сердито топнула ногой ему вслед, а одна из служанок ехидно заметила.
«Сколько раз я тебе говорила, что ты не нравишься брату Чуньвану. Не трать время и силы понапрасну».
Динь-Сю презрительно взглянула на нее.
«Я не нравлюсь. Можно подумать, ты нравишься. Да ты на себя-то посмотри».
«Какой бы ты ни была раскрасавицей, все равно не сравнишься с Юань Чуньваном», — покачала головой другая. «Ну какой прок от его красоты? Сердце его как кусок льда. Если б мне нужен был сотрапезник, я бы к такому не подошла.
Можно подумать, он бы захотел иметь дело с такой, как ты».
Оказывается, юношу-евнуха звали Юань Чуньван. Обсудив его, служанки заговорили о других евнухах дворца. Их фантазии становились все откровеннее. Наложницы гарема, когда чувствовали себя одиноко, могли обратиться к императору. Служанки могли вступить в тайную связь со стражниками. А обитательницам работного дома оставалось только сходиться с такими же несчастными, как они сами, дворцовыми евнухами. Такой фиктивный брак назывался сотрапезничество. Дзинсю давно присмотрела Юань Чуньвана на роль сотрапезника. Но другие служанки тоже интересовались им, ведь такой красивый и молодой евнух был редкостью. Юноша с такой внешностью, пусть даже и был холоден, вполне мог прислуживать придворной даме высокого ранга. Только небесам известно, как он оказался в работном доме. Пока все гадали, зачем Вэйнло собирает угли и золу, она молча продолжала свое занятие до тех пор, пока тетушка Лю не вышла во двор и не велела ей снова взяться за вчерашнюю работу. За ночь гора ночных горшков опять выросла и издавала такое же нестерпимое зловоние. Вэйнло сложила втрое платок и обернула его вокруг носа, но и это не спасало от зловонных испарений. Ее лицо побелело. Похоже, сегодня вечером она опять не сможет поужинать. Вымыв все горшки, Вэйнло побрела к колодцу. Она набрала несколько ведер воды, чтобы как следует вымыться, иначе о еде не могло быть и речи. Неожиданно к колодцу подошел еще один человек. Набрав полное ведро чистой и прозрачной воды, он поднял его и начал жадно пить большими глотками. Вэйнло попыталась бесшумно и незаметно пройти за его спиной, но чуткость незнакомца не уступала звериной. Стоило Вэйнло поравняться с ним, как он резко обернулся. Самое прекрасное в мире лицо омрачало выражение печали и уныния. Как будто прекрасная девушка упала в колодец и утонула, а затем вернулась в этот мир в виде молочно-белого тумана, вобрав в себя весь лунный свет.
«Это ты?» — воскликнула Вэйнло, застыв от изумления.
Прекрасный молодой человек, стоявший у колодца, был никем иным, как Юань Чуньваном. Взглядом, который, казалось, был холоднее колодезной воды, он окинул Вэйнло с головы до ног, затем вытер рукавом остатки воды на губах, развернулся и пошел прочь.
«Подожди!» — вдруг окликнула его Вэйнло.
Чуньван остановился. Немного поколебавшись, Вэйнло достала из-за пазухи паровую булочку и протянула ему.
«Хочешь есть?»
Тетушка Лю по-прежнему недолюбливала Вэйнло, поэтому специально принесла сегодняшний ужин туда, где та мыла горшки, чем окончательно отбила аппетит. К тому же на улице стояла жара, и в комнате, где спали несколько десятков человек, было душно и жарко, как в парилке. За ночь булочка могла испортиться, не лучше ли отдать ее кому-то другому? Юноша посмотрел на булочку в ее руке и невольно сглотнул слюну. Заметив это, Вэйнло все поняла. Хотя юноша и в самом деле был невероятно красив, но лицо его было белее мела, а при ближайшем рассмотрении становилось видно, что он очень худой, кожа до кости. Вэйнло вспомнила, как жадно он пил воду из ведра, словно пытался заполнить до краев желудок. Она подумала, что здесь, в работном доме, этому красавчику живется гораздо хуже, чем ей самой. Пусть тетушка Лю цепляется к ней понапрасну, но у нее все же каждый день есть еда, а этому юноше, похоже, уже долгое время приходится жить впроголодь. Во дворце часто происходят всякие неприятные события. Поскольку они незнакомы, Вэйнло неудобно было спрашивать, что произошло. Но сейчас она понимала, что юноше необходимо поесть. Почему бы не сделать небольшое доброе дело? Вэйнло снова протянула ему булочку и повторила: «Возьми, поешь!» Евнух посмотрел на булочку, затем медленно перевел взгляд на лицо Вэйнло и долго смотрел на нее с подозрением, словно зверь, которого пытается накормить незнакомец. В конце концов он отвернулся и быстрым шагом пошел прочь. Вэйнло вздохнула, глядя ему вслед, а затем посмотрела на ведро, оставленное у колодца. Юноша выпил примерно четверть, и воды оставалось достаточно. Набирать новое у Инло уже не было сил, поэтому она отложила еду, намочила платок и стала обтирать им щеки, шею и руки. От холодной воды по коже побежали мурашки. Девушка продолжала свои процедуры, пока не смыла всю грязь и не избавилась от мерзкого запаха. Внезапно она настороженно посмотрела по сторонам и негромко окликнула.
«Кто здесь?» Ответа не было, и она с облегчением выдохнула.